Шалом, шалом, дорогие друзья. Снова очень рад всех видеть. Мы с вами продолжаем читать Тору, продолжаем читать книгу Берешит, и сегодня будем читать с Божьей помощью пятую главу. Пятая глава, глава необычная, это, можно сказать, некоторое отклонение от сюжета, и то, что Тора говорит в скобках, некоторые подведения итогов и краткая подборка информации. Для начала скажу объявление. Пятница и суббота на проекте 929 и в Израиле, и у нас это дни выходные, поэтому мы продолжим в воскресенье. В воскресенье мы продолжим с Божьей помощью в 5 часов вечера по Москве. То есть в следующий раз мы с вами встретимся в воскресенье в 17 часов по московскому времени. И еще одну важную вещь хотелось бы сказать перед тем, как начать читать пятую главу книги Берешит. Очень важно читать и понимать то, что написано в Торе. Важно помнить, что там не написано. В течение нескольких лет последних гуляет такое Евангелие пятой главы книги Берешит, в которой какой-то добрый человек попытался понять имена патриархов определенным образом, чтобы выстроить какую-то схему, которая напоминала бы благую весть, избавление, спасение и так далее. Все это, к сожалению, все это подгонка под желаемый результат. Я хотел бы сказать, это очень важно. Если мы верим в Машеха, верим, что он Машиах, то нам не нужно какие-то доказательства или притягивать какие-то доказательства к своей вере. Если мы верим, если мы искренне это исповедуем, то Тора сама будет нам об этом говорить. Не нужно вписывать в Тору то, чего в ней нет. С таким вот зачином начнем с Божьей помощью читать пятую главу книги Берешит. «Зе сефер тольдот Адам». Вот книга, обычно слово «тольдот» переводят как «родословие». Вот книга «родословие человека». Но дело в том, что слово «тольдот» означает «порождение». То есть, когда мы читаем слово «тольдот», мы можем сказать, вот книга потомков или книга того, чего породил Адам. Есть очень известный факт, и обычно, когда человека чуть-чуть знакомого с иудаизмом, спрашивают, какое самое важное правило, какой самый важный общий принцип Торы, и обычно говорится, это совершенно правильно, возлюби ближнего своего, как самого себя, возлюби Господа Бога своего. Но в свое время был спор, было несколько разных мнений по поводу того, что самое важное правило в Торе. Одни говорили, что это возлюби ближнего своего, как самого себя. Другие говорили, этого недостаточно, потому что если сам человек окажется униженным и оскорбленным, он подумает, ну тогда и ближний мой может быть униженным. Все так живут, и он так будет жить. Поэтому, чтобы ощущать уважение к ближнему, есть заповедь «Шма Исраэля, Адонай Элейну, Адонай Эхад». Мы должны понимать, что человек, наш ближний, прежде всего носит в себе образ Божий и заботится о нем больше, чем о себе. Было третье мнение, которое говорило, самое важное в Торе – это один баран утром, один баран вечером. То есть самая простая повседневная работа, повседневное служение – это то, что самое важное. Каждый из учителей говорил о том, что для него сложно, что главная задача, которую Тора перед ним с его личностными качествами ставит. И был учитель, который сказал, самое главное – «Зе сефер тольдот Адам», вот именно эти слова. Что значит «тольдот Адам»? То, что человек породит, то, что человек после себя оставит, то, что человек сделает для проекта «Земля». И вот сейчас Тора начинает там рассказывать, что, в конечном счете, пошло от Адама, что осталось от Адама для проекта под названием «Человечество». Поэтому начинается словами «Зе сефер тольдот Адам» – это книга родословие человека, «Бьем бро Элейм Адам», в день, когда творил Бог Адама, бедмут Элоим аса ото, сделал его по подобию своему. Мы в первой главе читали, что Господь хотел сотворить человека, главище, по подобию и по образу. В первой главе было написано, что сотворил Бецелем только по образу, не было написано, что по подобию. Здесь, когда речь идет о том, что человек будет порождать, что какие цели, какие задачи будут стоять перед человеком, то здесь мы вдруг читаем «Адам бедмут». То есть в имени Адам выделяется вот это «далит мем», это качество «дмут», способность уподобляться Богу. Сделал его в подобии Божьем, сделал его в потенциале способным уподобиться Богу. Захар унакива Абраам. Захар унакива в очень простом переводе самец и самка, мужское и женское. Воеварех утам и благословил их. Воекрай чмам Адам и назвал имя их Адам. То есть только мужчина и женщина вместе называются Адам, Бьем и Варам. Так это случилось в день сотворения их. Первоначально мы видим, что Всевышний ставит задачу, которая будет раскрываться, чтобы человечество уподоблялось Всевышнему, приближалось ко Всевышнему. Вы и Адам, что все умячено, и жил Адам 130 лет, вы и Елет, Бедмуто, Кицельмо, и родил по своему подобию и по своему образу, то есть вот уже два слова соединились, вы и край, чмо, шет. И назвал имя сына своего Шет. Здесь не идет речь о Каине, который убил Авеля, не об Авеле, который убит. Мы говорим о том, что осталось после Адама. Остался Шет. Имя Шет можно перевести как тот, что кладется. То, что кладется в основание. Основание для чего-то. То, на чем сидит человек, ягодицы, тоже называется Шет. И гуска птички тоже называется Шет. Шет – это то, на чем можно усеться, обосноваться и так далее. Камень основания – эвена штия. В июле имей Адам ахрей олидой шет, и были дни Адама после того, как он родил шета, шманами от шана вылит баним убанут. Было ему дней жизни его после рождения шета 800 лет, и родил сынов и дочерей. По традиции, то, что говорит традиция, этого нет в Писании, это есть в Мидраше Агада и в других источниках. По традиции Адам родил 56 всего детей, 33 из них мальчики и, соответственно, 23 девочки. Но это внешняя традиция. Ваил коли ямей Адам ашерхай, и были все дни Адама, который жил, Шами от Шана, Вашлушим Шана. 900 лет, 30 лет, Вигамут. И он умер. Что осталось после Адама? Кто остался после Адама? Остался Шет. И поэтому мы читаем 6 стиха. Вы и Шет. И жил Шет. Хамеш Шаним, умеет Шана. 5 лет и 100 лет. 105 лет. Ваюлейд эт Энош. И родил Эноша. Вот такое интересное имя Энош. Везде это связано с человеком. И мы говорили о том, что это можно связать с немощью и с болезнью. Но, с другой стороны, это имя, которое используется для всех людей повсеместно. В чем суть? В том, что когда рождается ребенок, человеческий детеныш наиболее немощен при рождении, наиболее слаб, наиболее нуждается в опеке, заботе, и хотя человек царь в этом мире, венец творения, именно его дети не становятся самостоятельными все дольше и дольше, чем дольше растет человечество, тем больше прогресс, тем дольше не самостоятельные люди. Итак, Энош можно перевести как слабый, как болезненный, но можно перевести и просто как человечек. Видишь, это хрей уледой, это нож. И был Шет, после того, как он родил ножа, Шева Шаним, Ушманами Лачана, 807 лет, Ваюлед, Баним, Убанут, родил сыновей и дочерей. Виколи Мейшет, и были все дни жизни Шета, Штеймесер Шана, Ветшами Ветшана, 912 лет, и он умер. Вии Энош, 90 Шана, и жил Энош 90 лет, Велидет Кейнан, и родил Кейнана. Давайте обратим внимание, я говорил про это, мы и потомках Каина видели и Эноша, и теперь видим Кейнана. Кейнан – того же корня, что и Каин. Каин, Кейнош – тот, кто создает, тот, кто делает. В большинстве семитских языков это означает еще и кузнец, а точнее кузнец тонкой работы, ближе к ювелиру, то есть тонкий мастер, тонкий искусник, и все же это отсыл к Творцу, тот, кто творит удивительное. Ведь кроме того, что мы можем сказать, как велики дела твои, Господь, это, конечно, так, мы можем сказать и как малы дела твои, Господь. Господь у нас иногда еще и ювелир, он не всегда каменщик, и в мелкой своей работе, в муравьях, и в тех, кто намного меньше муравьев, тоже проводит, проявляет свое величие. «Вы Энош ахрей ледоет Кейнан, и жил Энош после того, как родил Кейнана, хамешер шана ушмана мельшана, 815 лет, лоэлэд баним уванот, и родил сынов и дочерей. Вы коли имей Энош, и было всех дней Эноша, хамеш шаним вычами утшана, 905 лет, ваямет, и он умер. Вы Кейнан, и жил Кейнан, шевим шана, 70 лет, ויולד את מהללל, и родил того, кто прославляет Бога. Корень «алел», от которого происходит и слово «аллилуйя», здесь присутствует тот, кто прославляет Бога. Мы говорили, что у Каина был сын, который назывался Михваэль. Там можно было перевести от слова «мехва», тот, кто воздает должное Богу. Хотя некоторые комментаторы говорят, что это стирающее имя Бога. Надо так понять, это слово «лемхот» – «стирать». Скорее всего, все-таки воздающий должное, воздающий дань Бога. Здесь «мехаллалель» – корень «аллель». И от этого же корня слово «аллилуйя». Снова в который раз скажу, это, наверное, важно говорить постоянно, что есть люди, добрые люди, которые очень хотят говорить правильно, и поэтому говорят «халлилуйя». Слово «халлилю» означает «позорьте», «порочьте», имеет прямо противоположное значение. То есть, если вместо «аллилю» мы говорим «халлилю», то говорим обратное тому, что хотим сказать, и нужно быть очень внимательным с этим. Но это замечание в скобках. «Вы Кейнан, и жил Кейнан, ахрей оледоет мяллалель, и жил Кейнан после того, как родил мяллалеля, Арбаим шана, вашмана мелчана, 840 лет, ваэлэд баним уванот, и родил сынов и дочерей. Ваи кол юмей Кейнан, и было всех дней жизни Кейнана, эсэр шаним, утша мелчана, вамэд. 910 лет, и он умер. Ваи миалалэль, хамэш шаним вашишим шана. Миалалэль жил 65 лет, Ойолид эт Яред, и родил Яреда. Имя Яред связано со словом «спускаться». Потому что человек, который занимается геологоразведкой, шахтер, геологоразведчик, в более простом смысле можно сказать тот, кто опускается на колени. Раб или верный слуга, тоже Яред. В имя Алялель Ахрей Ледоид Яред, и жил Алялель после того, как родился Яред, Шлюшим шана, вашмонами шана, 830 лет, ваюлет баним уванот. Родил сыновей и дочерей, ваиколь ямей мялалель, и было все дни жизни мялалеля, хамеш ваташим шана, 95 лет, вашмонами шана и 800 лет, и он умер. То есть 895 лет было ему, и он умер. 18 стих. Ви Ярет Штейм Вишишим Шана, Умят Шана, и жил Ярет 65 2 года и 100 лет, 162 года, Ваюлед эт Ханох, и родил Ханоха. Вот Ханох, это товарищ особенный, седьмое поколение от Адама. Ваюлед Ерид, Ахрей Улидоид Ханох, и жил Ерид после того, как родил Ханоха, Шманами от Шана, Ваюлед Баним Уванот. Прожил он после этого 800 лет и умер. Ваикол Яме Ерид, и было в средней жизни Ерида, Штаем Ващищим Шана, вот Шами от Шана, Вамед, 962 года, и он умер. И Ханох, или как более известен в русской традиции, как Енох, это особая история. Ваи Ханох Хамеш Ващищим Шана, Ваиледет Метушилах. Ханох жил 65 лет и родил Метушилаха. Имя Метушилах, ну, известно тем, что сразу же, да, забегая вперед, человек, который дольше всех жил, дольше всех, о ком говорит Писание. Но его имя можно перевести как, если самый-самый простой подход к ивриту, если читать глазами современного израильтина, Метушилах, тот, кто отослал свою смерть. Другой перевод, если слово мету взять и перевести его как человек, а шалах как одно из имен Бога, можно перевести, что метушалах – это человек Божий. Тоже очень напрашивающийся и красивый перевод. Что же означает это имя? На самом деле наиболее подходящее, как ни странно, это мету – человек, шалах – копье, кинжал, человек с копьем, человек с кинжалом. Традиция говорит, что у Метушилаха было особое копье, на котором особый кинжал, простите, на котором было написано имя Всевышнего. Он убивал им демонов, защищал человечество, отставил человечество от окончательного скатывания, окончательного падения. И, то есть, это воин Божий Метушилах. Человек-воин, человек, который ведет войну Всевышнего. 22 стих. «Ваиталех ханох эт Элоим, и ходил ханох с Богом, ахарей олидоет Метушилах, после того, как родил Метушилаха, шлёш меот шана, 300 лет, вылет баним уванот, и родил сынов и дочерей». Ваихоль ямей Ханох, и было всех дней Ханоха, хамеш, вишишим шана, вишлёш мёд шана, 365 лет. Меньше, чем кто угодно из этого списка, и 365, число, связанное с днем года, какая-то полнота цикла. И второй раз, мы читаем про него дважды, сказано, ваитале Ханох эт Элоим, и ходил Ханох с Богом, ваэйнено, и не стало его, и теперь его нет. Килакаху то Элоим, потому что взял его Бог. Это так коротко все, что Писание говорит о Ханохе. Второй раз этот же Ханох, есть еще три других Ханоха, но этот же Ханох второй раз появляется на одну секундочку в третьем стихе первой главы первой книги Паралипоменон, там просто упоминается имя Ханох. Из списка больше Писание об этом человеке ничего не говорит, больше о нем из именно книг Танаха ничего не известно. После того, как народ Израиля вернулся из изгнания во времена второго храма, были мудрецы, было течение в иудаизме, которое говорило, что пророчество прекратилось на Хагае и Захарии, пророчество прекратилось, больше не будет пророчества. Теперь наступает время мудрецов, время человеческого законодательства. Были люди, которые не смирялись с этим, которые получали пророчество, и так получалось, что эти пророчества давались, как бы, или раскрывались в духе Ханоха. Так родилась целая литература из больше чем десятка книг, которые называются «Книги Ханоха», объединены в енохианскую литературу. Из нее можно много узнать о том, во что верили евреи с конца второго века до новой эры, до первого века новой эры, но очень мало о самом Ханохе, потому что эта литература достаточно поздняя. Скорее всего, какая-то информация, которая устно от Ханоха передавалась, была записана, но большая часть это все-таки идеи очень поздние. Поэтому большой осторожностью. С одной стороны, что было у людей в головах, как люди видели мир. С другой стороны, не стоит воспринимать эти книги однозначно как откровение Всевышнего. Не все там, не все, что там есть, это откровение Всевышнего. К самому Янаху тоже было сложное отношение, именно потому, что произошло. Раввинистическая традиция много говорит о Енохе, скажем так, противоречащего тому, что здесь написано. Перевод Онкилуса, арамейский перевод этого текста, говорит здесь не «взял его Бог», а «умертвил его Бог». То есть Бог дал ему смерть. Другая традиция говорит о том, что он стал начальником всех ангелов, Метатроном, получил начальство над всем. Другая традиция говорит, что да, получил, но потом был наказан и лишен этой должности. Словом, Ханох очень многих смущает. Есть история о том, что Ханох Всевышнему сказал стать царем над всеми царствами. Ханох собрал всех царей и стал одним царем, но был склонен к уединению, и поэтому все реже и реже появлялся к людям и все больше и больше просился ко Всевышнему, и Всевышний его забрал. Хороший пример того, что когда нету какого-то ясного объяснения того, что написано, когда Писание говорит что-то непонятное, вокруг этого нагромождается много-много всевозможных традиций, и каждый хочет, и это естественно для человека, каждый хочет какое-то свое понимание привнести, кто-то хочет сказать что-то хорошее про Ханоха, кто-то хочет, наоборот, увидеть это в таком свете, что Ханох ходил с Богом, и чтобы он не упал, видя то, что будет происходить, Бог его забрал, то есть спас его от падения, пока кто-то ходит. Другие говорят, что вот же и в это время находился человек, который, несмотря на все страшное, что происходило вокруг, ходил с Богом, и Бог его оберег. Словом, каждый человек, как он видит Бога и как он видит Ханоха, так он и трактует эту ситуацию. Очень хороший показатель того, что комментарии говорят больше о самих комментаторах. Я знаю, что мне обычно после того, как я говорю что-то о Ханохе, мне пишут люди, которые знают абсолютно истину. Они говорят, вот так это было на самом деле, или так это было на самом деле. Это вправе считать каждого человека. Я поэтому сразу же ни с кем не спорю и сразу же со всем соглашаюсь. Пусть оно так и будет. Есть еще одна версия, все-таки ее расскажу тоже, потому что она интересная и тоже говорит о комментаторах и говорит, что есть вот и такое понимание. Согласно этой версии, Ханох был сапожником. Просто сапожником, который каждый раз, когда забивал тот или иной гвоздь, говорил, я это делаю во славу Всевышнего. То есть Ханох, как пример человека, как можно представить себе праведника? Как человека, который даже каждую мелочь в своей жизни делает во славу Всевышнего. Вот такая вот история Ханоха. Я уверен, что кто захочет увидеть мистические аспекты и всю эту мистику, и сами книги Ханоха, это все замечательно, здорово читать, и каждый найдет здесь себе что-то, что ему интереснее. Вы, Метушилах, Шева Ушманим Шана, Вемеот Шана, Уэлед Эд Ламех. Жил Метушилах 187 лет и родил Ламех. Про имя Ламех мы уже говорили. Тот, кто считает себя сильным, крутой, тот, кто хочет быть крутым, тот, кто хочет быть крутым, тот, кто имеет потенциал быть таким. В имя Тушилах Ахрей Улидоид Лемех, жил Метушилах после того, как родил Лемеха, Штаем Вишманим Шана, Вишвамиот Шана, 782 года, Ваюлеет Баним Уванот, и родился сыновей и дочерей. В Иколь Емей Метушилах, и было все дни жизни Метушелаха 960 шана, вечами год шана выянут. 969 лет, и он умер. 28 стих немножко отличается от всего того, что мы читали раньше. Вилемех, жил Лемех, Штайм Вишманим Шана, 182 года, Ваилит Бен и родил сына. Вдруг неожиданно Тора нам говорит, он родил сына, как будто раньше мы о чем говорили, раньше же у всех тоже сыновья рождались. Но здесь особо выделено, что он сын. Сын, слово Бен, связано со словом Биньян, строительство, устроение. Он родил сына того, который будет, скажем так, вторым этажом человечества, переходом человечества на новый уровень разрешения на строительство. Поэтому не просто говорится, что он родил Ноаха, а прежде всего он родил сына. Этот сын чувствовалось, самим Ламехом чувствовалось, что это какая-то перемена в истории человечества. Почему? Потому что к тому времени умер Адам. Вайкрайт шмо Ноах, и назвал ему имя Ноах. Леймор, говоря, зе инахмейну, это тот, кто утешит нас, мимаасейну, от наших дел, умиацвон идейну, и от скорби рук наших, мина адама ашер арра аданай, от земли, которую проклял Господь. То есть Ламех пророчествует, что сын его называется Ноах, потому что он утешит иннахем, все человечество, от той скорби, проклятия земли, которым проклял землю Господь. На Ноахе закончится проклятие. Такое лингвистическое замечание. На самом деле, слово имя Ноах от глагола лануах, а линнахем утешать – это совершенно другой глагол. И именно в древние времена, в самых ранних этапах развития иврита, имя Ноах читалось как «нахэм». Там была так называемая мимация, добавление «мэм» для, так сказать, усиления акцентирования именительного падежа. Можно сказать, это своего рода артикль. Поэтому Ноах читалось как «нохэм». И именно поэтому, именно так можно понимать, то есть понимание слова «элохим», когда говорят, почему «элохим» множественного числа, «элохим» не множественного числа, «элохим», скорее всего, «мэм», имеет значение мимации, то есть это Бог с артиклем. Не боги, а вот именно тот самый Бог. Исследователи языка говорят так, если бы, как это говорят многие библисты светские, если бы Тора писалась позднее, скажем, в эпоху Второго храма, то автор не мог бы знать, что была мимация, не было никакого пути, он бы не мог этого написать. Вот именно эта игра слов, которая здесь в 29 стихе, хорошее доказательство того, что здесь оригинал древнего языка и что Тора была именно такой. «Вилемех, ахарей улидоет Ноах, и жил Лемех после того, как родил Ноаха, хамеш ветешим шана, хамеш мегут шана, 595 лет, уилед, баним и ванот родил, сынов и дочерей. Викол имей Лемех, и было все дни Лемеха, Шева вишвим шана, 77 лет, вишвам иот шана, 777 лет, ваямет, и он умер. Ви Ноах бен хамеш миот шана, и было Ноаху 500 лет, ваюлет Ноах, и родил Ноах Шем, эт Хам, вет Яфет. И родил Ноах Шема, Хама и Яфета. Здесь сразу же три имени, потому что все трое будут играть какую-то роль в истории человечества. То есть не написано, что Ноах родил Шема и сынов и дочерей. Все три сына будут играть важную роль. Ну, вот такая, значит, у нас глава. Такая у нас глава. И посмотрим, что у нас с вопросами. Почему у христиан и иудеев разница между потомками Адама до Ноаха и т.д. до Машеха? Я мне очень вот такой вопрос. Почему у христиан и иудеев разница между потомками Адама до Ноха и т.д. до Машех? Я не знаю, о какой разнице вы говорите. Поэтому не могу сказать, трудно сказать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему именно такое летоисчисление? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему именно такое летоисчисление? Жил 100 лет и 60 и умер. В этом есть какой-то определенный смысл? Или это просто записывать количество? Это языковой оборот, свойственный для всех семитских языков. То есть, если мы скажем 222, то есть начиная с сотен, то израильтяне говорили 2 и 20 и 200. Это просто оборот языковой. Можно, наверное, найти в этом какие-то глубокие более сведения, но так по всему Писанию. Стих 22. «Ходил Енох с Богом или перед Богом?» Здесь есть очень интересная деталь. Есть три разных оборота. Енах ходил «эт Элюим». Оба раза написано «эт Элюим». То есть он ходил с Богом или у Бога, или, скажем так, вокруг Бога. Про Авраама сказано, что он ходил «лифней Элюим», перед Богом. Это два разных выражения. «Эт Элюим» и «лифней Элюим». Два совершенно разных выражения. То есть можно сказать, что Ханох приводил свои действия в соответствии с желанием Всевышнего, а Авраам хотел сделать для Всевышнего больше. То есть хотел не просто выполнить все, что Бог хочет, а хотел, скажем так, угодить ему больше и сделать так, чтобы Бог еще большего захотел, условно говоря. Это разные, немного разные выражения. Ноах тоже, кстати, ходил «эт Элюим», а не «лифней Элюим». Как именно Ханох ходил с Богом? Что можно вытащить из этой формулировки? Вот именно слово «эт», и оно, как сказать, «ходил Ноах Бога». То есть можно сказать, что Ханох подражал Богу в походке, что ли, так сказать. То есть пытался думать при своей ходьбе, смотреть на Бога, как мы пытаемся смотреть на под ноги себе, так он под Бога пытался ходить. Родословие как-то ассоциируется со стоянками народа при выходе из Египта. Это родословие нет, никак не ассоциируется. Родословие Машеха, которое проведено в первой главе Евангелия от Матфея, да. Если у Адама было 33 сына и 23 дочери, получается, что 10 его сыновей были без жен. Не обязательно так получается. Может быть, племяшки были же, да, еще? Племяшки подрастали. Все это длилось довольно много во времени. Такой вопрос, кто конкретно автор книги «Бытие»? Как и в отношении всей Торы? Это такое, как сказать, знаете, если бы Моше, давайте представим себе, что если бы Моше писал Тору, то было написано «И говорил Господь со мной». Да? Если бы Господь писал, говорит, «И говорил бы я с Моше». Здесь написано «И говорил Господь с Моше». И поэтому есть такая фраза. Третий говорящий. Кто это третий говорящий? Это уровень откровения Творца, который самый высокий уровень откровения Творца. То есть книга Берешит, как и все четыре первые книги Торы, написаны, это откровение Творца самого высокого уровня раскрытия Творца. Есть мнение, что животные, насекомые были больше, чем сейчас. Вопрос, были люди выше и больше, чем сейчас? то как бы Нох построил такой огромный ковчег. Есть такое мнение. Могилы, которые считаются могилами патриархов, они такие огромные, большие, хотя больших останков и останков больших животных вроде бы и не найдено так особо. Трудно ответить на этот вопрос. Опять-таки, предания говорят о том, что это люди были гигантских размеров. То есть рассказывается, например, что Авраам нашел зуб Ога и сделал в нем себе, выдолбил в нем себе кровать с балдахина. Ну, это, как сказать, мидраши, которые рассказывают о размерах людей. Трудно говорить, это все-таки относится к области преданий, но вполне возможно. Вопрос по вчерашнему дню. Что означает природа святости? Природа святости. Способность, я бы сказал так, что вот Бог постоянно требует, мы говорили об этом, чтобы мы были, с одной стороны, Гой Кадош, святой народ, с другой стороны, Мамлехет Коаним. То есть мы защищены от любого мирского влияния. Наши решения, наши поступки никак не измеряются, никак не согласуются с этим миром. Мы не боимся этого мира, мы не делаем ему ничего в угоду. Это природа святости. Природа священства – изменять этот мир, то есть заботиться об этом мире и изменять его. Вот такой вот баланс. Природа святости – это природа, когда ничего, кроме Бога, не влияет на ваше принятие решения того или иного. Вот и целям в Септуагинте переводят, соответственно, Идия и Эйкон. Можете прокомментировать. Я бы не стал не стал бы как-то комментировать греческую философию. Мне, как сказать, я понимаю проблему переводчиков, которым нужно перевести Дмут и Целем, и они используют какие-то термины греческой философии, но что нам до терминов греческой философии? Они нас скорее запутают, чем дадут что-то. Чем я занялся бы, если бы я жил 900 лет? Тем же, что я и сейчас занимаюсь. Я же не знаю, сколько лет живу. Может быть, 900. Пока же неизвестно. Давайте исходить из того, что я живу 900 лет. И нет, не хочу себе проклинать. Как минимум 900. Вот. А дальше посмотрим. Пока мы живем, возраст средний меняется. Может, пока я доживу до 80, уже средняя продолжительность жизни будет 900. Выходит, Енох был восхищен на небо. Вот этого не написано, что не был. Как бы Бог его взял, куда взял, и что такое на небо, опять-таки, да, ведь Бог-то, ну, не на небе. Трудно сказать. И здесь не сказано, что он взят на небо. В отличие от, скажем, Ильяу, который вознесся и видели, что на небо. Про Ханоха непонятно. Ходил Богом, by God. Ну, жил, как сказать, вот, жил им и дышал, и существовал. То есть, как я все этим дышу, можно так сказать, да. Можно так, наверное, понять. Как одно из пониманий, да. Алекс, вы пропустили значение имени Еноха. Могли бы вы рассказать? Дело в том, что в прошлый раз мы говорили о потомке Каина, которого звали Ханох, и то же самое имя. Поэтому я его пропустил сегодня, я о нем говорил вчера. Имя Ханох от глагола «лахнох» – воспитывать или обновлять жилище. Вот Ханука, когда праздник обновления, тоже от корня Ханох. Это воспитывать, принимать воспитание, принимать распоряжение, то есть нести какое-то учение, распространять какое-то учение, быть носителем, передавать какую-то идею, воспитывать людей, тот, кто воспитывает, занимается воспитанием и все, что связано с воспитанием в разных интерпретациях. Есть вопрос. То есть после Ноаха земля больше не проклята, так как сказано, что он утешитель. не совсем понятен этот вопрос. Да, такое было пророчество Ламеха, что после потопа земля обновилась, та земля вся была уничтожена. Да, можно сказать, весь, так сказать, верхний слой земли был смыт. И после потопа мы имеем совершенно, совершенно другую землю. Так, в общем-то, понимать пророчество Ламеха и можно. Комментаторы говорят, что после Ноаха, после потопа появилось очень много инструментов. Сегодня, скажем, сельскохозяйственный труд не связан в большинстве мира с таким тяжелым трудом, как это было во времена Ноаха. То есть, так или иначе, процесс пошел. Можно сказать, начался процесс исправления, можно сказать, совершился процесс исправления. Но вот оно так. Валилюя, там впереди буковка «Гей», если я не ошибаюсь. Почему с этой буквой получается «опорочить»? Или дело не в букве, а именно в произношении. Дело в том, что есть два корня. «Галель», то есть когда первая буковка «Гей», она почти не читается. «Галель». Там есть чуть-чуть придыхание. А есть корень «Халель» с буковкой «Хет» впереди. Да? «Хилилю шми», «Хилюль ашем», «Порочен имени Всевышнего». Вот «Халелю» – это «порочите». «Алелю» – это «прославляйте». Буква «Хет» и буква «Гей». Поскольку буква «Гей» – это очень мягкая, почти непроизносимая. Например, кто-то скажет «Гамбург», да? А кто-то скажет «Амбург». Да? Вот так, разное произношение. Буковка «Гей» почти, почти не произносится. И если ее произносить как «Г», то вообще получится «сворачивайте». «Галелю» – это «сворачивать что-то как ковер», или еще менее приличное слово, а халелю – это порочите. Именно поскольку она пишется вот как в английском языке, как H, ее хочется прочитать как Х, или как Х. Вот отсюда и как бы сложности, сложности восприятия фонетики для русскоговорящих. Как я отношусь к книгам Ноаха? Ну, книги Ноаха возникли в рамках книги Розеля, которая открылась в прошлом веке в основном. Я к ним отношусь как сказать, к интересу у меня к ним чисто этнографически. Мне интересно понять, что было у людей в головах. Хорошо себе представляю, что Ноах не имеет никакого отношения к этим книгам, судя по их языку. Да? Например, если вам говорят, и они пошли, и они встретили женщину, которую звали Афродита, то, наверное, сразу же можно подумать, что Ноах к этому не имеет никакого значения. В книге Ноаха очень много таких имен, которые повторяют либо греческие, либо персидские. Очень много слов, которые персидского происхождения или греческого происхождения, как, например, Апупсин и так далее. Поэтому как к этому относиться? Это интересное творчество людей, мистические размышления людей, которые люди не могли опубликовать под своей фамилией в силу кучи проблем. Поэтому им открывался Енох или Ноах, и он, и они эти свои мысли записывали. В свое время на заре советской власти в Советском Союзе запретили балет «Лебединое озеро». Ну, нельзя было, считали, что это такой буржуазный балет. И что делал Большой театр? Ставил балет, который назывался «Сон красноармейца Иванова». Начинался он с того, что красноармеец Иванов стоит на посту, его там балетно сменяют, он садится у тумбочки и засыпает. И снится ему «Лебединое озеро». То есть, вроде бы, как бы мы и не ставим «Лебединое озеро», это сон, это ему снится. Точно так же возникали книги Ноаха и книги Еноха, люди так себя ощущали, так себя выражали, чтобы безболезненно, так сказать, существует гипотеза, что Ламех был убийцей. Да, я говорил в прошлый раз, что по некоторым версиям он убил Каина. Я об этом говорил в прошлый раз. Это Ламех, другой Ламех из предыдущей главы, не этот. Да, то есть два разных Ламеха, их не стоит путать. Если имя давалось при рождении, то как знали родители, что ребенок будет наделен именно этими качествами? И поныне считается, что когда родители дают имя ребенку, они имеют откровение. На них не сходит Дух Святой, это такой бред принято считать, и они говорят пророчески, о том, что может прийти, какие качества ребенка в тот или иной момент проявятся. Поэтому, ну, как бы Бог дает родителям промыслительно, как назвать и как назвать своих детей. Очень внимательно нужно относиться, как называть своих детей. Змей был ногой, и Адам стал видеть себя нагим. На самом деле они тоже были нагими. Написано, да, в конце второй главы написано, они уже были нагими, а змей был ногой. Ну, то есть, нет, здесь, скорее всего, разное значение слова «ногой». Змей был самым земным, нельзя сказать, потому что Адам был самым земным, Адам был из земли сделан, что можно быть более земным, чем сделанный из земли Адам. Я бы не стал проводить такую параллель. Скорее всего, разорвалась цепочка, которая связывала Адама с небесным. Змей не стал более земной, он скорее перестал быть небесным. Была ли возможность людей от Адама до Ноха исправить ситуацию с грехопадением каким-то образом? Ведь Бога еще можно было слышать лично. Я думаю, что ситуацию исправить можно всегда. В любой момент есть у каждого человека две ступеньки. Одна вниз, одна вверх. И каждый человек может шагнуть вниз, шагнуть вверх. Для каждого человека это вот как бы нам свидетельство, что среди всей этой толпы разных людей, в общем-то, катящихся под откос, был Ханох, он же был. И был Метушилах, он же тоже был. То есть были люди, которые пытались что-то исправить. Насколько их слушали, ну, человечество не очень хочет исправляться и не очень любит исправляться. Вроде бы, мне говорят, вопросы все. Я тогда напомню, что мы в следующий раз встречаемся, с Божьей помощью в воскресенье. 5 часов вечера по Москве, и мы с вами продолжим изучать Берешит, будем с Божьей помощью изучать 6 главу, да? И, ну, надеюсь, что продолжим дальше и будем так дальше изучать, двигаться со скоростью 5 бесед. Я хотел бы показать, просто даже, наверное, как-то думал, размышлял о том, чтобы с этим посоветоваться. Есть еще есть книга, которая вышла, книга Торы, с записью транслитерации в таком виде. И видим, что здесь есть русский, еврейский текст. Если ее как-то увеличить и показать, я не знаю, будет ли так удобнее читать или все-таки удобнее в том формате, в котором я показываю. Я думаю, жду каких-то размышлений или мыслей на этот счет. Ну вот, на этом мы и с вами можем попрощаться. Пусть Всевышний благословит. Если у меня какие-то уроки, чтобы правильно читать Писание. По ходу чтения мы об этом говорим, так специально уроков не надо. Читаем Писание и учимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших, жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их, храните их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание с радостью помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, да с мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, примирит народы, среди которых нет мира, остановит войну, где бы она ни зарождалась, где бы она ни начиналась. Святой Благословенный благословит вас, дома ваши, всех, кто с вами, всем к изобилиям своих бесконечных благословений. Шаббат шалом и до встречи в Йом Ришон.